Глава 41. Роберт Лэнгдон смотрел на каменную пирамиду.
Не может этого быть. Древний зашифрованный язык, говорите?
Не глядя на него, сказала Сато.
По-моему, очень похоже.
На четвертой стороне пирамиды были выгравированы 16 четких символов. Подошедший к ним Андерсон удивленно разинул рот, в точности повторив реакцию Лэнгдона. Начальник полиции Капитолия выглядел так, словно увидел инопланетный алфавит.
«Профессор, полагаю, вы можете это прочесть?» — спросила Сато.
Лэнгдон обернулся. «С чего вы взяли?»
«Потому что вас сюда заманили. Вас выбрали. Эта надпись явно какой-то шифр. Судя по роду вашей деятельности, преступник хочет, чтобы вы это расшифровали».
Лэнгдон был вынужден признать, что после событий в Риме и Париже к нему постоянно обращались за помощью в дешифровке знаменитых, по сей день неразгаданных кодов — фесского диска, шифра Дарабеллы и загадочные рукописи Войнича. Сато погладила надпись.
«Можете расшифровать эти картинки?»
«Это не картинки», — подумал Лэнгдон, — «а символы». Он сразу же понял — кодированное письмо XVII века. Лэнгдон прекрасно знал, что с ним делать. «Мэм», — выдавил он, — «это частная собственность Питера».
«Частная или нет? Если из-за этой пирамиды вас заманили в Вашингтон, я не оставляю вам выбора. Говорите, что здесь написано».
Тут громко пискнул Блэкбери. Сато вытащила устройство из кармана и несколько секунд читала сообщение. Лэнгдон подивился такому глубокому покрытию внутренней сотовой сети Капитолия. Сато хмыкнула и подняла брови, странно посмотрев на профессора.
«Андерсон, можно вас на минутку?»
— сказала она начальнику полиции, и они ушли в темный, как могила, коридор. Лэнгдон остался в камере размышлений Питера Соломона.
«Когда же кончится этот вечер?» — мысленно спрашивал у себя Андерсон. «Ампутированная кисть в моей ротонде, гробница в моем подвале, таинственные надписи на каменной пирамиде».
Как ни странно, футбол совершенно перестал его волновать. Шагнув за Сато в темноту коридора, Андерсон включил фонарик. Луч был слабый, но все же лучше, чем ничего. Сато прошла несколько ярдов вперед, чтобы Лэнгдон их не видел.
«Взгляните!»
— она протянула ему Блэкбери. Андерсон взял компьютер и, сощурившись, посмотрел на экран. На нем было черно-белое изображение — рентгеновский снимок лэнгдоновского портфеля, высланный на электронную почту директора. На всех рентгеновских снимках предметы с наибольшей плотностью получаются ярче остальных. В портфеле Лэнгдона одна вещь светилась подобно ослепительному бриллианту среди мутной каши прочего добра. Ее форму ни с чем нельзя было перепутать.
«Он таскал это с собой весь вечер?»
Андерсон удивленно посмотрел на Сато.
«Чего же он молчит?»
«Хороший вопрос», —
прошептала директор.
«Странно. Не может же это быть простым совпадением?»
«Вот и я так думаю»,
— со злостью ответила Сато. Тут внимание Андерсона привлек тихий шорох. Он испуганно поднял фонарь, но гаснущий луч осветил лишь пустой коридор с открытыми дверями.
«Эй, кто здесь?»
Тишина. Сато посмотрела на него, как на ненормального. Видимо, она ничего не слышала. Андерсон прислушался и тряхнул головой. «Надо уходить». Оставшись в камере, освещенной только пламенем свечи, Лэнгдон провел пальцами по резным символам на четвертой стороне пирамиды. Конечно, ему было любопытно, что там написано, однако он не хотел вмешиваться в личные дела Питера Соломона и так уже порядком вмешался. Да и зачем преступнику понадобилась эта пирамида?
«У нас проблема, профессор»,
— громко отчеканила Сато у него за спиной.
«Я только что получила новую информацию. Мне надоело ваше вранье».
Лэнгдон обернулся. К нему шагала директор службы безопасности. В руке Блэкбери, глаза горят огнем. Профессор с надеждой посмотрел на Андерсона, но тот с грозным видом стоял в дверном проеме. Сато подошла и сунула Блэкбери Лэнгдону под нос. Он растерянно посмотрел на экран с черно-белой фотографией, похожей на негатив. На снимке было множество каких-то предметов, один из которых горел очень ярко. Крошечная заостренная пирамидка. «Маленькая пирамида?» Лэнгдон вопросительно посмотрел на Сато. «Что это?» Вопрос окончательно взбесил директора.
«Бросьте притворяться!»
«Да не притворяюсь я!» — тоже вспылил Лэнгдон. «Первый раз вижу эту штуку!»
«Вранье!»
— резко осадил его Сато. Ее скрипучий голос огласил затхлый подвал.
«Вы весь вечер таскаете это в своем портфеле!»
«Я?» Лэнгдон умолк на полуслове и медленно покосился на свой портфель. Потом опять взглянул на экран Блэкбери. «Господи! Сверток!» И действительно, вокруг яркой пирамидки белел едва заметный куб. До Лэнгдона дошло, что он смотрит на рентгеновский снимок собственного портфеля и загадочного свертка Питера Соломона. Куб на самом деле был шкатулкой, в которой лежала пирамида. Лэнгдон хотел ответить, но голос его подвел, а из легких вышел весь воздух. Его посетило новое озарение. Простое, ясное и страшное. О, Боже! У каменной пирамиды, которая стояла перед ними на столе, верхушка была плоская. Небольшой квадратик в символическом ожидании последнего элемента. Элемента, который превратит усеченную пирамиду в настоящую. Лэнгдон осенило. В шкатулке вовсе не пирамида, а навершие. Вот почему только он, Лэнгдон, мог открыть тайну пирамиды. «У меня недостающая часть, и это в самом деле талисман». Когда Питер сказал ему, что в шкатулке талисман, Лэнгдон только посмеялся. Теперь он понял, что его друг был прав. Крошечное навершие и есть талисман, но не волшебный. Давным-давно это слово означало «завершение», от греческого «талисма» — «завершать». Так называли любой предмет, дополняющий другой. Недостающая часть. Навершие таким образом можно считать своего рода высшим талисманом. Оно превращает усеченную пирамиду в символ абсолютного совершенства. Жуткая догадка заставляла Лэнгдона принять одну очень странную истину. Если не брать в расчет размер, каменная пирамида из камеры размышлений постепенно превращалась в некое подобие легендарной масонской пирамиды. Судя по тому, как ярко белело навершие на рентгеновском снимке, оно было из металла, очень плотного металла. Золото это или нет, узнать было нельзя. И Лэнгдон не пытался догадаться. Пирамида чересчур мала, шифр слишком легко прочитать. И вообще, это легенда, черт подери. Сато не сводила с него испытующего взгляда.
«Вы, профессор, умны, но сегодня допустили несколько глупых ошибок. Соврали директору разведывательного управления, намеренно препятствовали расследованию».
«Я могу все объяснить, если позволите».
«Объясняться будете в штаб-квартире ЦРУ. С этой минуты считайте, что вы задержаны».
Лэнгдон оцепенел. «Вы шутите?»
«Нисколько. Я предупреждал о вас, как высокие ставки, но вы не пожелали сотрудничать. Настоятельно рекомендую расшифровать эту надпись, потому что когда мы приедем в ЦРУ...»
Она подняла Блэкбери и сфотографировала гравировку.
«У моих аналитиков будет фора».
Лэнгдон хотел возразить, но Сато уже отвернулась к двери.
«Андерсон, вы понесете пирамиду. Положите ее в портфель профессора. Я доставлю мистера Лэнгдона в следственный изолятор. Можно ваш пистолет?»
Начальник полиции расстегнул кобуру и с непроницаемым лицом протянул пистолет Сато. Та сразу направила дуло на Лэнгдона. Происходящее казалось ему сном. Невероятно. Андерсон взял профессорский портфель и поставил его на стул у стола. Затем открыл портфель пошире и положил к бумагам Лэнгдона и небольшому свертку тяжелую каменную пирамиду. Из коридора донесся отчетливый шорох. В проеме появился темный силуэт. Он метнулся к Андерсону, стоявшему спиной к двери, и врезался в него плечом, свалив с ног. Андерсон полетел вперед, ударился головой о каменный край ниши и грузно упал на стол, сметая кости и другие предметы на пол. Песочные часы разлетелись вдребезги, свеча опрокинулась, но все еще горела. Сато пошатнулась, беспорядочно размахивая пистолетом, но незнакомец схватил со стола кость и ударил директора по плечу. Она закричала от боли и выронила оружие. Высокого чернокожего мужчину в элегантном костюме Лэнгдон видел впервые. Тот оттолкнул ногой пистолет подальше и крикнул: «Хватайте пирамиду и за мной!»